посмотрел в его честное, твердое лицо. Не выдаст. Отпустил. Отпер несгораемый шкаф. Там лежал военный шифр. Пусть лежит. Еще кое-что. Да, и 50 000 рублей простым свертком в газетной бумаге. Эти деньги совсем недавно сунул ему граф Татищев за то, что Протопопов дал на сутки посмотреть тайные бумаги, обвинения против Хвостова племянника. Эти 50 000 потом предназначила государыня на обеспечение семьи Распутина. Отдать Савельеву? Уже ушел. Да не вводить людей в искушение. Пусть остаются здесь. Шкаф запер. Ключ положил в письменный стол. Теперь запер и стол. А этот ключ уже взять с собой. И все. И все? Еще не завтракал. А и не хочется. Глотка сухая, все горит внутри, руки дрожат. Как бы уйти скорей? Ведь каждую минуту могут ворваться. А при том клокотание несправедливой ненависти, которую он почему-то возбудил во всем обществе, именно ему и опаснее всех попадать в руки мятежа. Перешел в квартиру. Жена усадила завтракать. Еле-еле глотал. Объяснил ей, что оставаться ему далее нельзя. Но куда уйти? И под каким предлогом покинуть министерство? Тут вызвали к телефону, взял трубку. Градоначальник Балк говорил резко, как швырялся фразами, сообщал, что бунт беспрепятственно быстро разрастается, захватил уже и Выборгскую сторону, мятежниками захвачен Финляндский вокзал, а Николаевский держится. Что против волнений держится единственный отряд полковника Кутепова, но поздно уже возлагать на него надежды, что к вечеру может наступить в столице полная анархия. Боже, какой ужас! Бездонно падало сердце Александра Дмитриевича. Он не понимал, что он может ответить Балку, и зачем они его мучают и спрашивают, ведь вся власть передана военным. «А что нужно предпринять, по-вашему?» — осведомился он. Вместо своих прямых дел градоначальник посунулся, что надо предупредить государя о происходящем, и надо послать надежную конную полицию в Царское село для охраны семьи. Советы эти были бесцеремонны. И послать конную полицию значит обнажить столицу. Они просто хотели уклониться от боя. В Царском селе много войск, там охрана достаточная, а сообщать государю о военных событиях — прямая обязанность властей военных. Да даже он уверен, что они уже вызвали себе войска на помощь. Так уверен, что сказал, к вечеру подойдут с фронта свежие войска. Продержитесь ли вы до вечера? Градоначальник обещал. И да хранит вас Господь Бог. Я рад, что вы спокойны. И отделался от трубки. Докладывать государю было нечего в такой неясной обстановке. И немыслимо взваливать на себя первый груз этих мрачных известий. А может быть, еще и исправиться. Не далее, как минувшей ночью, он уже послал телеграмму государю, и теперь надо было подождать хотя бы до вечера. Почему он сказал, что свежие войска подойдут к вечеру? Он сам не знал. Просто этого быть не могло иначе. Он хотел в это верить. Но куда же уходить? С каждым четверть часом улицы все наполненней. И все меньше шансов вообще куда-нибудь выбраться. А Протопопова так ненавидят. Его первого растерзают, не пощадят. И опять звонок. Ах, не ушел от трубки. Князь Голицын. Сейчас собирает совет министров. Для безопасности опять у себя дома на Маховой. А, это замечательно, вот и выход. И тут совсем близко можно добраться задними улицами без помех, только поверх сюртука надеть неформенное пальто. И выйти из министерского дома не передним ходом, слишком всем заметно, может быть, наблюдение от революционеров, а задним, и дальше пешком, не предупреждая ни караулы, ни служащих, а автомобиль пусть потом подгонит к дому князя. Последняя мысль была, что, может быть, государыне что-то написать, послать, протелеграфировать. Но ничего утешительного он не мог ей сообщить, да и сам не знал, не понимал ничего. Глава 90. Еще позавчера заказала государыня Лилиден приехать к ней в Царское в понедельник. Сегодня утром, часов около 10, Лили была еще в постели, когда услышала телефонный звонок. Не так быстро она к нему поднялась, и императрица спрашивала: «Да вы, Лили, недавно только встали? А я хочу, чтобы вы приехали в Царское с поездом в 10:45. Сегодня чудное утро. Мы поедем кататься. Я встречу вас на вокзале. Вы побудете у нас и еще успеете вернуться в Петроград с 4-часовым». О, только успела отозваться Лили и кинулась одеваться. Надела немного колец, браслет, схватила перчатки, поцеловала тети, оставляемого с няней, и кинулась на улицу поймать извозчика. Но не тут-то было. Лили совсем позабыла, что в городе в эти дни беспорядки, и сейчас, сколько она не высматривала, ни один извозчик нигде не мелькал, ни даже на Садовой. Да и трамваи же не шли, полные беспорядки. Но как раз отъезжал живший рядом с Ден моряк, капитан Саблин, тоже флигель-адъютант, как ее муж, и очень близкий друг царской семьи. Она помахала ему ручкой, он заметил и принял ее в экипаж. — Да вы не прямо ли в Царское село? — спросила его. — Нет, сегодня не собираюсь. Так, пожалуйста, довезите меня поскорее до вокзала. Государыня будет встречать на станции, невозможно опоздать. Саблин велел кучеру гнать. Улицы были как улицы. В проходящем народе ничего особенного. «Какие новости, капитан?» «Да никаких особенных. Только странный этот недостаток хлеба. И вчера стреляли на Невском. И сегодня откуда-то слышится, но я думаю, все наладится скоро». С очаровательной подкупающей улыбкой, веселой, передавая успокоение и тысячу приветов Ее Величеству, Саблин проводил Лили на платформу и уже к самому отходу поезда. А в вагоне Лили увидела госпожу Танееву, супругу главноуправляющего государственной канцелярии, и матушку Ани Вырубовой, которую навестить в болезни она и ехала. И кроме болезни дочери, госпожа Танеева ничем не была обеспокоена, никаких петроградских новостей не знала. Первое встревоженное лицо они увидели близ мирной царскосельской станции, в сверкающих сугробах, лицо императрицы. И первые возбужденные слова ее были, что в Петрограде. Я слышала, положение очень серьезное. Но решительно ничего серьезного они не могли ей сообщить. Коляска покатила. Утро было великолепное, покорительное. Небо голубое, как в Италии. И снег повсюду лежал глубоким наслоем и сверкал радостно. Хотели ехать через парк, но там слишком много сугробов, поехали по улицам. Пышно-снегое Царское было мирно, как всегда. И придворные иногда кареты с кучерами в красных ливреях добавляли праздничности. Встретили капитана из гвардейского экипажа, стоявшего последние недели в Царском селе. Государыня велела остановить, подозвала капитана и спросила его об опасности. Капитан улыбался и заверил, что никакой опасности нет. Ну, слава богу. Тут хватало и своих внутренних. С утра Алексею стало хуже, не упала температура, как должна утром, и на новых местах выступили пятна. Видно, легкой формой ему не отделаться. Приехали во дворец. Государыня послала Лили навестить двух больных дочерей, а сама отправилась к наследнику. Прогулка их откладывалась, душевного настроения не было. Между первым и вторым этажом существовал лифт, которым всегда поднималась государыня к детям. Ей трудно было по лестнице. Но сегодня лифт испортился, и было в Петрограде что-то серьезное или нет, а мастера не удавалось вызвать. По характеру Александре Федоровне трудно было ограничиться заботами семейными, когда нависали государственные тревоги. Вчера послала она телеграмму государю, по обычной телеграфной стеснительности, сколько рук их передает, выражаясь сдержанно, что очень озабочена положением в городе. Однако прошел вечер, была единственная ласковая телеграмма, и не в ответ. Никакого отзыва на события. Очевидно, государь знает достоверней. Склонялась государыня принять, что все пустяки, но вчера же вечером добился у нее приема крупный правый журналист Бурдуков и представил ей положение в Петрограде как катастрофическое. Он-то и напугал. А Ставка молчала, ничего не предпринимала и ничего не докладывал Протопопов, уж он бы, если что. Но недолго просидела государыня у сына, вызвали. Командир охраняющего дворец сводного гвардейского полка генерал Ресин и помощник дворцового коменданта генерал Гротен с торжественно бледными лицами докладывали ей, что взбунтовались волынский и литовские батальоны, перебили своих офицеров и вышли из казарм. Бунт в гвардии? Поверить невозможно. Но генералы ждали от нее указаний. А что же она могла им указать? А уже сколько раз складывалось так, что она должна была решать без мужчины. Ах, так и было чувство, когда Ники уезжал, что не надо ему уезжать, что без него тут пойдет плохо. Да если бы она была не женщина, и в 45 лет переполненная болезнями, если б только одним своим духом она готова была на простое движение сама вскочить на коня, а Протопопов молчал. А лишь по его заверениям, что все будет в совершенном порядке, согласилась Александра Федоровна отпустить мужа в ставку. Предполагалось, что царское остается на заботы министра внутренних дел. Да каждый день будут весточки или даже приезды. Еще ведь и нежное влечение Протопопова к одной сестре в лазарете Ани. Как трогает эта неисполнимая любовь пожилых сердец. Но вот четвертый день бушевал Петроград, и где же была власть министра внутренних дел? И где же была подъемная легкость его голоса, передаваемая даже по телефону? Сейчас только и мог успеть телефон. И где же он был? Не было звонка от Протопопова. Она решила звонить ему сама. В такие густые события мог быть занят номер, но оказался свободен. Свободен, но не отвечал. «Звонить, звонить!» — требовала императрица от телефонисток, сидя сама у себя в спальне под портретом Марии Антуанетты. Трубку взял какой-то случайный служащий. Доложил, что министр то ли вышел, то ли выехал, неизвестно куда, никто не знает, не видел. Еще странней. Или поскакал в гущу? Решительно сам давит мятеж. Но висело, наливалось тяжестью каждая минута, прежде чем упасть. А Ставка тоже молчала. И только одно государыня могла сделать, не щадя сердца Ники, как не больно ему будет это прочесть, отправить ему тотчас телеграмму, писала размашисто. Революция приняла ужасающие размеры. Знаю, что присоединились и другие части. Известие хуже, чем когда бы то ни было. Это будет удар по сердцу мужа, но и откладывать дальше нельзя. А еще, что она могла предпринять? Ухаживать за детьми, дождать обрывистых сведений из города? Ах, эти гадкие твари-думцы! Ведь это все разбудили и всполошили они. О, не выдерживало сердце. Минуты текли часами, а часы? А ставка молчала. Государь как будто не ведал ничего или уж слишком много знал. Городские события настолько нарушили нормальную государственную жизнь, что не могла императрица позвать и принять какого-нибудь государственного деятеля, как это бывало в недавние месяцы, ни расспросить, ни направить, ни указать, не могла вызвать, а сами они не шли. Никто не заявлялся, не приезжал, даже не звонил. И Саблин, из самых верных, вот слили, неужели не мог приехать? И питалась императрица случайными сведениями. От камердинера Волкова, от камеристок. Едва ли не от дворцовой прислуги, не было ведь и газет. Она оказалась вдруг не властительницей огромной страны, но ото всего отрезанной матерью больных детей. И вдруг ей доложили, что просит о приеме флигель-адъютант Его Величества Адам Замойский. Замойский? Но он же в ставке. Откуда? Граф Замойский. Государыня его никогда не любила. В начале войны добровольно поступил в армию рядовым, но, конечно, сразу подхвачен Николашей в ставку, произведен в корнеты, потом ни за что Владимир с мечами, с прошлого года и флигель-адъютант. И использует место, считала она, чтобы чаще напоминать о Польше. Ну, зовите.